Здравствуйте, дорогие братья и сестры. После крещения в Иордании и искушения в пустыне Господь вышел на проповедь. В Евангелии много места отводится учению Христа, и часть его поучений широко известны. Это притчи. Притчи включают в себя не только рассказы, параболы, но и другие изречения, которые могут быть классифицированы как метафоры, сравнения, пословицы, аллегории и даже загадки. Слово Христа в притчах было обращено в первую очередь не к ученикам, а к менее близким ко Христу людям. С учениками Господь беседовал о своих отношениях с Отцом, о будущем мире, о своих страданиях, о воскресении и о многом другом, что Он не открывал остальным людям. А вот к широкой аудитории Господь обращал свое учение в форме притч. Почему? В Евангелии от Марка есть высказывание, которое, как кажется, утверждает, что Христос говорил притчами с сознательным намерением сделать свои поучения непонятными для тех, кто еще не стал его учеником. Я сейчас процитирую этот стих. «И сказал им», то есть 12 апостолам, «вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Совершенно непонятная фраза, и если ее воспринимать буквально, то эта мысль настолько противоречит всему, что мы знаем о Христе, что требует пояснений. Здесь описывается не цель поучения в притчах, чтобы они не понимали, а неизбежное следствие этого. Христос этим хочет сказать, что цель притч – отделить слушающих с духовным интересом от тех, кто духовно слеп и глух. Вот нечто подобное мы же уже видели относительно сохранения Христом тайны Мессии. Христос открывал свое мессианское достоинство тем, кто имел правильное представление о Мессии и о его служении. И скрывал это от тех, у кого о деятельности Мессии были чисто земные, политические представления. Это также подходит и к природе притч. Хотя они не требуют больших умственных усилий, тем не менее нужна определенная степень вовлеченности, чтобы понять, о чем говорит Христос. Притчи призывали слушателей Христа подумать, что для них самих означает его весть. Особо незаинтересованные могли слушать притчи и не видеть в них ничего, кроме обычных рассказов. Но для более заинтересованных и внимательных слушателей та же история являла образ Бога и его отношение к людям. Значит, притча – это изложение высоких богословских истин простым и доступным языком. Популярная пословица «врач исцели самого себя» называется параболой, то есть притчей. Тоже можно сказать и об известном изречении. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человек». Некоторые изречения Нагорной проповеди того же типа, они рисуют картины, ну, чего-то обыденного, соль, свет, город. И с помощью этих картин Христос изъясняет свою весть. Много их в Евангелии от Иоанна, где Христос описывает себя как доброго пастыря, как виноградную лозу, как хлеб жизни. И вообще учение Христа полно подобных изречений. Но все-таки слово «притча» обычно принято употреблять к конкретным рассказам Христа. Удивительно, но почти до конца XIX века на притчи было принято смотреть только как на аллегорию. Аллегория по-гречески значит «иносказание». То есть аллегория – это детальное описание предмета таким образом, что кажется, будто описывается что-то совсем другое. Такого рода поучения мы находим в некоторых местах Нового Завета, ну, например, притча о виноградной лозе и ее ветвях. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Вот этот рассказ можно понять только аллегорически, то есть иносказательно, поскольку Христос же не преподает здесь урок по разведению винограда, а говорит о том, что значит быть его учеником. Ну, или пример с притчей о злых виноградарях я не буду ее зачитывать, а скажу лишь, что этот рассказ повествует о человеке, который сдал свой виноградник в аренду за плату. И когда послал своих слуг взять свою долю урожая, то их избили и выгнали. После нескольких таких случаев хозяин посылает своего сына, полагая, что к нему они проявят уважение, но сына убивают. Поэтому, когда хозяин сам приходит в виноградник, то арендаторы, конечно, прогоняются. В этом рассказе, в этой притче, единственный способ ее толкования – это, конечно, аллегория. Потому что если Израиль не виноградник, если пророки не слуги, если хозяин не Бог, если сын не Христос, то притча лишается всякого своего смысла. То есть ее можно истолковать только иносказательно. Или притча о сеятеле, которая тоже может быть воспринята только аллегорически, потому что рассказывает не о сельском хозяйстве, а о восприятии различными людьми Слова Божия. Кстати, притчу о сеятеле Господь поясняет, что Он делает крайне редко. Иногда говорят, что это объяснение не Христа, а восходит оно к ранней церкви, в те времена, когда христиане пытались объяснить, почему лишь немногие люди откликаются на их проповедь, то притча о сеятеле помогала ответить на этот вопрос. Но несмотря на то, что несколько примеров аллегории в Евангелии есть, в большинстве случаев этот способ понимания притч не соответствует начальной цели учения Христа и не очень полезен. Возьмем, к примеру, притчу о милосердном самарянине. Прочитаю. «Один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всей крепостью твою, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. И Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшему разбойникам?» Он сказал: „Оказавший ему милость“. Тогда Иисус сказал ему: „Иди и ты, поступай так же“. Конец притчи. Вот согласно Евангелию, эта история была рассказана Христом в ответ на вопрос: «Кто мой ближний?». И в завершении притчи Христос советует своему собеседнику поступать так, как поступил самарянин. Но очень скоро христиане с подачи блаженного Августина применили к этому рассказу аллегорический метод толкования, и притча утратила свой смысл. Согласно блаженному Августину, человек, идущий из Иерусалима в Иерихон, был Адам. Иерусалим представлял собою райский сад, из которого Адам был изгнан, а Иерихон – тот падший мир и смертность, которую унаследовал Адам после своего падения. Разбойники – это дьявол и его ангелы, лишившие Адама бессмертия. Священник и левит, прошедшие мимо, были священством и служением Ветхого Завета, которые не могли спасти человека. Добрый самарянин – это Христос. Перевязка ран – обуздание греха, масло и вино – утешение, надежды. Осел – это плоть, в которой Господь пришел на землю. Гостиница – это церковь, а содержатель гостиницы – апостол Павел. 2 динария на расходы – это заповедь любви к Богу и ближнему. Но, несомненно, это очень изобретательный рассказ о спасении, но он не имеет никакого отношения к тому, что хотел сказать Христос в притче. Этот так называемый духовный смысл внесен в рассказ, а не вынесен из него. Ведь согласно версии блаженного Августина, начальный вопрос собеседника Христа о том, кто мой ближний, остался без ответа. И только с конца XIX века ученые пришли к выводу, что Христос использовал притчи, как и другие учителя древнего мира. Вот сравнив метод поучения Христа с таким способом, каким притчи использовались в греческой литературе, немецкий исследователь Адольф Юрихер заявил, что Христос использовал притчи тем же образом, что и современные проповедники используют иллюстрации или сравнения. То есть они не имеют целью передать скрытый смысл в каждой детали, но призваны проиллюстрировать и разъяснить сказанное в Евангелии. Значит, в притче о милосердном самарянине основной смысл в том, что человек, который оказался самым ближним к попавшему в беду, был не благочестивый иудей, но одним из ненавидимых и отверженных иудеями самарян. А все прочие детали рассказа о масле, о вине, о сле, гостинице были просто образными способами описания сцены, чтобы сделать рассказ более реалистичным и интересным. Но в них нет никакой прямой связи с основным смыслом. Конечно, наиболее разумным представляется применять к притчам более гибкий подход и признать, что обычно, чаще всего, притчи не нуждаются в аллегорическом толковании, но некоторые могут быть истолкованы только аллегорически, о чем мы уже с вами говорили, о злых виноградарях, о сеятеле и некоторые другие. Ну, а в чем же состоит весть притч? О чем они говорят? В самом широком смысле предмет притч – это пришествие Царствия Божия. Это явно выражено во многих притчах, начинающихся словами «Царствие Божие подобно», и затем уже говорится, чему подобно Царство Божие. Но если рассматривать притчи как некую группу по учению Христа, то становится очевидным, что их весть затрагивает четыре основные темы, каждая из которых разъясняет важные факты, без которых невозможно достижение Царствия Божия. Первое – это притчи, раскрывающие природу Бога. Действительно, есть целый ряд притч, которые сообщают нам важные сведения о Боге, о том, каков Он есть, как Он относится к людям. Но ведь люди-то по-разному представляют себе Бога. И в некоторых притчах Христос поясняет тот принципиальный факт, что Бог есть любовь. Он берет на себя инициативу найти и вернуть тех, кто из-за греха пребывает в разладе с Его волей. Он озадачен и переживает, даже если один человек потерялся в жизни и идет за ним, чтобы вернуть его. Вот такие притчи из 15 главы Евангелия от Луки, как о заблудшей овце, о потерянной драхме, о блудном сыне, они подчеркивают любовь Бога грешным людям. И его любовь так велика, что Бог делает все возможное, чтобы вернуть нас. Вот давайте более подробно поговорим о притче о блудном сыне. Некоторые богословы считали, что это центральная притча всего Евангелия, ее еще иногда называют Евангелием в Евангелии. Я прочитаю ее. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у моего отца избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Такая вот притча, она достаточно объемная, но, тем не менее, очень важная. Но, во-первых, что значит блудный? Но в широком смысле слова блудный человек – это человек заблудившийся. И такой человек может не совершать каких-то поступков аморальных или безнравственных, он все равно будет блудным, потому что сбился с правильного пути, заблудился. Понятно, что притча о блудном сыне – это не семейная история. Здесь описываются отношения Бога Отца к человеку, к тому же человеку падшему. Здесь Бог назван Отцом. Ну, для нас это привычно. Но в сознании древних иудеев, воспитанных на Ветхом Завете, Бог – это в первую очередь праведный судья, мздовоздаятель, который более заинтересован в наказании грешника, в восстановлении справедливости, чем в милости к нему. Так учили все ветхозаветные учителя, даже Иоанн Креститель, о чем мы уже говорили. Помните, он говорит, уже и секира при корне древа лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Для него Бог приходит как страшный карающий судья в огне, в мести, в наказание. И у фарисеев то же самое. Бог – это грозный судья, требующий неукоснительного исполнения закона Моисеева. Он жестоко наказывает тех, кто его не исполняет. А у Христа, ну, конечно, сохраняется образ Бога как судьи, но преимущественно, наверное, на 95% он говорит о Боге как о любящем отце. Разница-то очевидна. Если фарисеи и вслед за ними Иоанн Креститель говорил, что Мессия придет для того, чтобы покарать грешников, то Христос говорит о том, что он пришел, чтобы спасти грешников. И в этой притче Христос говорит, что Бог – это не только праведный мздовоздаятель, а это в первую очередь любящий отец, объятия которого открыты для каждого человека. И каждый человек, как бы он ни жил, что бы он ни делал, это чадо Божие. И нет такого греха, нет такого беззакония, которое бы закрывало человеку путь к покаянию. Надежда на спасение всегда есть, потому что Бог есть любовь, и Господь ждет обращения человека. Но человек должен сделать первый шаг. Он должен осознать свою неправду, неправду свою жизни, принести покаяние, вернуться к Богу, и Господь с радостью примет его. Ну а что же старший сын? Старший сын – это тоже многие из нас. Это люди, которые не совершают таких уж явных падений. Они, может, ничего особенно доброго-то не делают, но и плохого о них не скажешь. Такие типажи, наверное, многим знакомы. С одной стороны, внешний человек положительный. Работает, не пьет, жене не изменяет, заботится о семье, но с другой стороны, у него зимой снега не выпросишь. Человек самодовольный своей правильностью, сухой, не замечающий проблем других, склонный к осуждению. И такие люди очень болезненно реагируют и искренне возмущаются, когда милость Божия касается человека с их точки зрения недостойного. Значит, притча о блудном сыне учит нас не отчаиваться, если мы согрешаем, и не быть лицемерными триумфаторами, если Господь ограждает нас от чего-то дурного в этой жизни. Мера щедрости Бога очень хорошо описана в притче о работниках винограде. Ну, тоже прочитаю ее. «Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в свой виноградник, и, договорившись с работниками, по динарию в день послал их в свой виноградник. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на площади праздно, и сказал им, идите и вы в мой виноградник, и что следовать будем, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часов, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы в мой виноградник, и что следовать будем, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограда своему управителю, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяготы дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем доме делать, что хочу? Или твой глаз завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первыми последними, ибо много званных, а мало избранных». Конец притчи. Здесь, конечно, может показаться, что Бог несправедлив, ибо те, кто пришли раньше, они заслужили больше пришедших на работу позднее. Но ведь хозяин-то никого не обманул. Те, кто начали работать первыми, заранее согласились со своей платой. Но хозяин был щедр и к тем, кто начал работать поздно. Он дал им столько же, как если бы они проработали весь день. Это сказал Христос подобно Царствию Небесному. Бог – Царь этого Царства, и тем, кто присоединился к Нему в последнюю минуту, дается столько же великодушно, сколько и тем, кто пришел последним. Да, с нашей точки зрения это кажется несправедливым. Но Бог – это несправедливость в нашем понимании, а любовь. Он желает дать максимальные блага каждому из нас, даже если кто-то позднее других откликнулся на Его призыв. У Бога нет более любимых или менее любимых. Его любовь ко всем одинакова. Кого-то Господь призывает к общению с Ним с детства, а кого-то в последние минуты жизни. Но это не значит, что пришедшие поздно будут обделены Господом. Вот сегодня на этом, пожалуй, все. А на следующей лекции мы продолжим нашу беседу о притчах. Храни вас всех Господь. Всего доброго. До свидания.